Глава 42. Две записки. Начиная с этого дня, регистратор военного министерства аккуратно, каждый вечер, занимался в конторе своего товарища, тюремного регистратора. Мадам Дюран подготавляла бумаги, а муж их переписывал. Дюран наблюдал за всем, по-видимому, не обращая ни на что внимания. Он заметил, что каждый вечер, ровно в 10 часов, Ришар и его жена приносили корзинку с провизией и оставляли ее у дверей. В ту минуту, как регистратор говорил жандарму «Я ухожу, гражданин», жандарм Жильбер или Дюшен брал корзинку и относил к Марии Антуанетте. Три вечера кряду, покуда Дюран более обыкновенного оставался за своими делами, корзинка, также более обыкновенного, оставалась у дверей, потому что, только отворяя дверь, чтобы проститься с регистратором, жандарм брался за провизию. Подав в комнату полную корзинку, жандарм через четверть часа брал пустую, поданную накануне, и ставил ее на место первой. На четвертый день вечером, это было в начале октября, после обычного заседания, когда тюремный регистратор уже удалился, а Дюран, он же Диксмер, остался один с женой, бросил перо, оглянулся вокруг и, прислушиваясь с таким вниманием, как будто от этого зависела его жизнь, вскочил со своего места, подбежал неслышными шагами к тюремной двери, приподнял салфетку, которой была накрыта корзинка, и воткнул в мягкий хлеб узницы крошечный серебряный футлярчик. Потом, бледный и дрожащий от волнения, вернулся на свое место и положил одну руку себе на лоб, другую — на сердце. Женевьева смотрела на мужа, но не произнесла ни слова. После того, как муж увез ее из квартиры Мариса, она обыкновенно ждала, что Диксмер заговорит первый. Но в этот раз Женевьева прервала молчание. «Это на нынешний вечер?» — спросила она. «Нет, на завтрашний», — отвечал Диксмер. Он встал, снова прислушался, потом сложил бумаги и, подойдя к келье, постучал в дверь.
«Что надо?» — спросил Жильбер. «Я ухожу, гражданин». «Прощайте», — сказал жандарм из комнаты. «Прощайте, гражданин Жильбер». Дюран услышал скрип задвижки. Он понял, что жандарм отворил дверь и ушел.
В коридоре, ведущем из квартиры Ришара во двор, он натолкнулся на тюремщика в меховой шапке, который встряхивал тяжелой связкой ключей. Диксмер испугался. Человек этот грубый. Как все люди его сословия, мог окликнуть его, увидеть, может быть, даже узнать. Дюран надвинул на глаза шляпу, между тем, как Женевьева закрыла свое лицо черной мантильей. Дюран ошибся.
«Извините», — проговорил тюремщик, — хотя, собственно, не он натолкнулся, а его самого толкнули.
Диксмер вздрогнул при этом приятном и вежливом голосе, но тюремщик, вероятно, торопился. Он проскользнул в коридор, отпер дверь Ришара и скрылся. Диксмер продолжал идти, таща за собой Женевьеву.
«Странно», — сказал он, — когда дверь захлопнулась за ним, и воздух освежил его горевший лоб.
«Да, странно», — прошептала Женевьева.
Во время взаимной откровенности супруги сообщили бы друг другу причину своего удивления. Но теперь Диксмер запер двери мыслей, а Женевьева удовольствовалась тем, что, свернув за угол моста Шанш, взглянула в последний раз на мрачную тюрьму, где что-то похожее на призрак потерянного друга мелькнуло в ее воображении, пробудив в ее душе горестные и вместе с тем приятные воспоминания. Супруги, не обменявшись ни словом,
дошли до Гревской площади. В это время жандарм Жильбер вышел из кельи и взял корзинку с провизией, назначенной для королевы. В корзинке были плоды, жареный цыпленок, бутылка белого вина, графин воды и половина двухфунтового хлеба. Жильбер, приподняв салфетку и удостоверившись, что припасы эти были точно в таком же порядке, как уложил их гражданин Ришар, отодвинул ширмы.
«Гражданка, принесли ужин», — сказал он громко.
Мария Антуанетта разломила хлеб, но едва ее пальцы коснулись его, как она почувствовала холод металла и тотчас поняла, что хлеб заключал в себе что-то необыкновенное. Потом она посмотрела вокруг себя, но жандарм уже вышел. Королева несколько секунд сидела неподвижно, слушая, как постепенно он удалялся. И когда убедилась, что он сел возле своего товарища, вынула футляр из хлеба. В футляре была следующая записка.
«Будьте готовы завтра в то же время, когда вы получите эту записку, потому что завтра в этот самый час одна женщина войдет украдкой в темницу вашего величества. Женщина эта наденет ваше платье и отдаст вам свое. Потом вы выйдете из консьержери под руку с одним из преданнейших слуг. Не беспокойтесь о шуме, который услышите в первой комнате. Не останавливайтесь ни на крик, ни на стоны. Старайтесь только поскорее надеть платье и мантилью женщины, которая займет место вашего величества».
«О, преданность!» — прошептала королева. «Благодарю тебя, Господи! Я еще не так ненавидима всеми, как говорили». Она еще раз перечитала записку, и тогда ее поразил второй абзац. «Не останавливайтесь ни на крики, ни на стоны», — прошептала она. «О, это значит, что будут убивать моих сторожей, бедных людей, которые выказали столько жалости ко мне». «О, никогда, никогда!» Она оторвала чистую половину записки, и так как не могла ни карандашом, ни пером отвечать неизвестному другу, который так беспокоился о ней, то вынула булавку из своего воротника и проколола на бумаге буквы, составившие следующие слова. «Я не могу и не должна принимать ничьей жизни взамен моей собственной. М. А». Потом она вложила бумажку в футляр и всунула его в другую половину разломанного хлеба. Едва она успела сделать это, как часы начали бить 10. Королева, держа в руке хлеб, печально считала удары колокола, медленно и с расстановкой, дрожавшей в воздухе. Как вдруг услышала у одного из окон, выходивших во двор, называемый женским двором, резкий звук, похожий на скрип стекла, когда его режут алмазом. За этим шумом послышался легкий удар в стекло, повторившийся несколько раз и намеренно заглушаемый кашлем. Потом в углу стекла показалась маленькая свернутая бумажка, которая медленно скользнула в отверстие и медленно упала у плинтуса стены. Потом королева услышала звяканье ключей, ударявшихся один о другой, и стук шагов, удалявшихся по тротуару. Королева увидела, что в углу стекла просверлена дырочка, и что в это отверстие удалявшийся человек просунул бумажку, вероятно, записку. Она лежала на полу. Королева устремила на нее глаза, прислушиваясь, не подходит ли кто из сторожей, но они разговаривали потихоньку, как будто условившись не беспокоить ее. Тогда Мария Антуанетта осторожно встала и, затаив дыхание, подняла бумажку. Из нее выскользнул, как из ножен, тоненький и твердый предмет и издал металлический звук, упав на кирпич. Это была самая тоненькая пилка, скорее игрушка, нежели полезный инструмент. одна из тех стальных пружин, посредством которой самая слабая и неопытная рука могла бы в четверть часа разрезать самый толстый железный брус. Завтра, в 9:30, сказано было в записке, придет разговаривать через окно, выходящее на женский двор, с вашими жандармами один человек. В это время, Ваше Величество, распилите третью перекладинку окошка, считая справа налево. Режьте наискось. Четверти часа будет достаточно, Вашему Величеству. Потом будьте готовы выйти через окошко. Совет этот дается одним из самых преданных и вернейших ваших подданных, который посвятил свою жизнь службе вашему величеству и сочтет за счастье пожертвовать ради вас жизнью. «О», — прошептала королева, — «не ловушка ли это?» Но нет, кажется, знакомый почерк, тот же, какой я видела в Тампле. Это почерк кавалера Мезон Ружа. Богу угодно, может быть, чтобы я спаслась. И королева упала на колени и предалась молитве, этому последнему бальзаму страдальцев.